Послание Галатам, 2 глава, 2 стиха, стихи 19 и 21. Это конец главы, ну, условный конец, там есть еще несколько глав. Вот, развернем свиток на этих двух местах. Галатам 2, 19, 21. Павел пишет. «Ведь с помощью закона я умер для закона, чтобы жить для Бога». И 21 стих. «Я не отрекаюсь от дара благодати Божьей, поскольку если благочестие достигается через закон, то Христос умер напрасно». Сизифов труд. Знаете, что это? Это когда работу делаешь, когда стараешься, упираешься, напрягаешься, двигаешься к вершине, а напрасно. Потому что достигнув высоты, достигнув предела, достигнув финиша, нужно начинать все сначала. Это выражение «Сизифов труд». Оно говорит, что результат ненадежен. Ты вроде достиг чего-то, а все равно начинаешь опять сначала. То же самое. Неустойчивый максимум, бесполезная рутина. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ничего не напоминает состояние такое? День сурка. Каждый новый день, как предыдущий. И это повторяется день за днем. Люди живут так годами, вы знаете об этом? Я вам больше скажу, верующие так живут годами, как день сурка. Какая разница тогда между избранным Божьим и грешником? Мы закладываем в своих детей что? Мы закладываем в них все наше старание, да? Все наши желания, наше здоровье, наш труд, наш ум, наши финансы, жизнь нашу. Мы вкладываем в них и ожидаем хорошего результата. Успеха ждем. Счастье, здоровье наших детей. И как иногда печально бывает, когда дети не оправдывают ожидания родителей. Правда ведь? И так тоже бывает в жизни. Так тоже бывает на работе. Про работу расскажу. Составляешь инструкции, проводишь инструктаж с персоналом, учишь безопасным методом работы. А персонал, вот эти трудяги, работяги, по простоте своей нарушает инструкцию по безопасности. Вроде не глупые, а рискуют. Иногда получают травму, а иногда даже серьезные увечья получают, повреждения. Одно дело, когда они оборудование гробят. Совсем другое дело, когда гробят свое здоровье. Разве руководителю не жалко, не обидно? Он столько времени потратил, сил приложил, чтобы наставить, чтобы обучить, чтобы с ними практические упражнения проделать. Вместе, да? Ладно, показатели упали. Твои рабочие показатели, твои достижения. А что, если угроза жизни? Если человек нарушает инструкцию, знаете, что потом происходит? Потом приезжает спецкомиссия государственная, они проводят расследование. Если находят несоответствие твое, как руководителя, то следует наказание. Все по закону. Наказание. Вот закон. С чем у вас ассоциируется закон? Скажите мне. Вот когда вы слышите это слово, закон. Закон ассоциируется именно с этим словом, наказание. Все, что не по закону, подлежит осуждению и наказанию. И хотя в Библии написано, что закон добр для исполняющего его. Помните? Все же для большинства людей закон – это приговор. Потому что в нем нет милости. Не думали? Закон несет суд за проступки. Библия также говорит, что закон является детоводителем ко Христу. Интересно, правда? Такой суровый, такой непреложный, оказывается, человека ведет ко Христу. Каким образом это происходит? Вот когда ты понимаешь, что тебе своими силами весь закон не исполнить, а только его часть, ты понимаешь, что тебе нужно что-то большее, чем вот то, что ты можешь сделать, чем твои собственные силы. И тогда на помощь действительно, на спасение приходит вера. Слава Богу, приходит вера. Вера в Иисуса Христа – покрывает все требования закона в полноте. Христос сидит рядом с Богом. Просто представьте эту картину. Христос сидит рядом с Богом на престоле благодати. И каждый раз, когда ты оступаешься, когда ты ослабеваешь, когда ты утомлен, Сын говорит Отцу: «Оправдан». Скажи: «Оправдан».
Оправдан.
Оправдан, слава Богу. Ты оправдан по вере в Иисуса Христа. Ты можешь согрешать. Ты можешь оступаться, ты можешь накручивать очередной круг, но по благодати, благодаря твоей вере, покаянию, исправлению, новой попытке, ты оправдан. Слава Богу! Да, по закону ты несовершен. Скажи, я несовершен. Но оправдан.
Слава Богу.
Оправдан. Разве это не чудесно? 19 стих. Послушайте. Ведь с помощью закона я умер для закона, чтобы жить для Бога. Такой непонятный стих, но интересный. Еще раз. Закон помогает мне умереть для Него, чтобы жить для Бога. Еще раз. Я умер для закона, с помощью закона, чтобы жить для Бога. Можете этот стих несколько раз повторять. От раза к разу, пока не поймете, о чем здесь речь. А речь здесь вот о чем. Ты тогда сможешь жить для Бога, когда умрешь для закона. Ты тогда сможешь жить для Бога, когда умрешь для закона. Мертвому закон уже ничего не сделает. Мертвый не подвержен закону. Слушайте, живому закон может предъявить требования, мертвому – ничего. Римлянам 7:11. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Вот в чем сила и угроза греха. Пока я жив, грех берет закон, находит мое несоответствие ему, закону, и этим самым признает меня виновным перед Богом. Но когда я мертв, во мне нет жизни, а значит, я не могу делать дела, которые были бы несовершенны. Колоссянам 3:5. Итак, Павел пишет, умертвите земные члены ваши. Помните? Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Знакомое место. Видите, я живу, мое земное вызывает Божий гнев. Что мне с этим делать? Павел советует, убей похоть. Просто не давай жизни блуду. Огонь. Огонь тогда горит, когда у него доступ к воздуху, да, кислороду есть. А как тушат огонь? Наблюдали когда-нибудь? Когда трава загорается, когда площадь загорается, накрывают. Или широким листом, или какой-то такой плотной тканью. Накрывают. Что происходит? Перекрывают доступ к воздуху для огня. И тогда он задыхается сам в себе и перестает. Перестает. Перекрой кислород своим страстям, и они умрут. 19 стих. Я умер, чтобы жить. Давайте вспомним то место, где Иисус ожидал, находясь в Гефсиманском саду. Многие считают кульминацией воскресение. И многие говорят, что торжество победы пришло тогда, когда Иисус воскрес из мертвых. Я согласен, что так оно и есть. И это грандиозное. Вот это событие, оно просто невероятно. Оно выше понимания. И это просто славно, то, что произошло. Слава Богу. Но вот что упускается из виду. Мы привыкли думать об Иисусе по умолчанию. По умолчанию. Мол, Он же Сын Божий, Он же знал, на что шел. Ему же было предначертано, и все в таком роде. Но не забывайте, Он жил в человеческом теле. Просто подумайте, Он жил в человеческом теле, ходил по земле, питался той же пищей, делал ту же самую домашнюю работу, общался с такими же людьми. Он во всем был подобен нам. Написано, искушен или испытан во всем, кроме греха. Как это возможно? Вот хочу, чтобы именно на этот момент мы обратили внимание сегодня. Смотрите, давайте по порядку. Пока он не вышел на свое служение, что он имел? Хочу перечислить. Первое – семью. Второе – работу, труд. Третье – друзей. Четвертое – планы. Планы были? Пятое – праздники, общественную жизнь, традиции. Шестое – здоровье. Седьмое – обязанности родных. Ну и так далее. Да? То есть все то, в чем мы с вами крутимся каждый день на сегодняшний момент. Правда ведь? У него все это было. Теперь, внимание, момент. Момент. Когда он вышел на служение, у него стала осуществляться миссия. Стал приводиться в исполнении план Небесного Отца. И это не какой-то бизнес-план. Это не какая-то идея. Это серьезная программа. Серьезная. Ее нужно было выполнить, потому что на кону стояла жизнь, судьба Божьего творения. Представляете? У вас какие планы? Вот какие планы стояли перед нашим Господом Иисусом. От такого нельзя отмахнуться. Это нельзя делать на авось. И поехали. Ушел из семьи, стал больше проводить время с народом, уча их и исцеляя. Да? Оставил работу по дому, всякий труд плотника, потому что теперь его работа – проповедь. Третье. Друзья детства отошли, и друзья по работе отошли, но появились друзья по служению. Четвертое. Планы на жизнь, если они и были когда-то, теперь вовсе перестали существовать. Почему? Потому что главный план – спасение людей. Пятое. Праздники. Общественная жизнь. Она перешла в другое русло. В какое? Теперь праздники – это возможность благовестия. Церковь. Общественная жизнь – это возможность проповеди в синагоге и в храме. Шестое. Здоровье. Да, теперь пешие походы. Пешие походы, плавание по бушующему морю, поиски крова и пропитания. Седьмое. Обязанности родных. Что с ними стало? Теперь его обязанностями стала забота о немощных, больных со всех окрестностей. Не только в его личном доме, в его личном пространстве. Вам мысль понятна? Чем ближе ты к служению, тем дальше ты от бытовых вопросов. Слушайте, чем ближе ты к Богу, тем дальше ты от земного. Чем ближе ты к служению другим, тем меньше тебя заботят свои собственные желания. И когда Иисус был в Гефсиманском саду, когда молился перед арестом, когда нуждался больше всего в поддержке близких, даже тогда он был оставлен и забыт, и одинок, и брошен. Уже тогда он говорил Отцу, может быть, есть возможность, чтобы эта чаша прошла мимо. Ведь это же очевидно, ему было тяжело. Он изнывал, он изнемогал, старался из последних сил. Но и это не все, и это не все. Казалось бы, в этот момент он очень многого лишился, да? Очень многое в жизни потерял. Это по нашим меркам. Но знаете, что у него еще оставалось? Его тело. Его тело. Иоанна 13:1. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел его час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. До конца. Он всего себя отдал. Буквально. Человек порой лишается многого. Дом сгорел, счета в банке обнулились, с работы уволили, семьи не стало. Только вот еще в теле жизнь теплится, да? И это еще его, он еще жив, пока в его теле есть дух. Но что остается? Остается тело отдать земле, и тогда ты точно совсем расстался. И ведь правда. Подумайте, уходя к Богу, что из земного мы с собой возьмем? Абсолютно ничего. Абсолютно ничего из земного. Вот что значит этот стих, Галатам 2:19. «Ведь с помощью закона я умер для закона, чтобы жить для Бога. По закону во мне все не соответствует Божьему эталону, поэтому оно должно умереть, чтобы моя возрожденная душа, мой воскресший дух жил для Бога». Тело, да, но оно подчинится духу. Оно еще есть, оно еще что-то от меня требует, но если дух жив, тело подчинится. Скажите, подчинится. Скажите, мой дух жив. Слава Богу, слава Богу. Я могу жить для Бога тогда, когда я умираю для своих страстей. Я могу быть плодоносным, когда во мне умирает всякий сорняк. Я могу достичь большего, когда во мне своего остается все меньше. 21 стих. Павел говорит, не отрекаюсь от дара Божьей благодати. Не отрекаюсь, поскольку если благочестие достигается делами закона, тогда Христос умер напрасно. Не напрасно все было. Не напрасно. Бог не проиграл. Его план сработал. Аминь. Сработал его план. Не напрасно я тружусь для своей семьи. Не напрасно я люблю своих детей. Не напрасно я верю в Бога. Не напрасно я служу моей церкви. Не напрасно. Все это не напрасно, потому что я люблю Иисуса. Иисус не умер ради меня напрасно, потому что я живу для Него. Скажите аминь. Ведь если я до сих пор опираюсь на закон, пытаюсь заработать себе славу, репутацию, лучшее место на небесах, и не беру в расчет Божью благодать для меня, тогда какой в ней смысл? Но нет же, Павел пишет, я не отрекаюсь от Божьей благодати, наоборот, я принимаю этот дар. Ты принимаешь дар Божьей благодати в свою жизнь? Тогда Христос умер не напрасно. За тебя. Не напрасно. Смотрите, если я обижен, я эгоист. Во мне еще что-то не умерло. Если ты все еще ленишься, ты эгоист. В тебе что-то еще должно умереть. Если я жалуюсь, я эгоист. Во мне еще что-то не умерло. Если ты не решаешься, ты эгоист. В тебе что-то еще не умерло. Если я не согласен, кто я? Я эгоист. Во мне еще что-то не умерло. Прими сегодня дар Божьей благодати и живи для Бога. Живи для Бога жизнью полной доверия, братья и сестры, служения, посвящения. И пусть твоя репутация будет видна всем, что ты живешь не напрасно. И что Христос умер за тебя не напрасно. Скажите слава Господу. Аминь. Давайте молиться. Господь, я благодарю Тебя, что Ты не просто словом, Ты делом явил, что Ты возлюбил меня до конца. Благодарю Тебя, что Ты действительно всего себя отдал. Столько времени прошло, а это до сих пор работает. И план Твой, Господь, работает. Слава Тебе. Я благодарю Тебя за жертву Сына Твоего Иисуса Христа, за то, что сегодня я могу стоять здесь, среди церкви, в числе Твоих избранных, быть частью Твоей церкви, быть телом Твоим. Слава Тебе, Господь, что несмотря на проступки, несмотря на несовершенство, несмотря на какие-то попытки, вошканья, я оправдан по вере. И перед Отцом Господь я нахожусь в Твоих руках. Слава Тебе, Господь, что все было не напрасно. И жизнь наша – это не просто мимолетный миг, это действительно результат Твоей огромной работы. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за это время, за церковь нашу, за то, что Ты Духом Единым нас сегодня собрал. И говоришь, Господь, к нам, и побуждаешь нас, и напоминаешь нам об этом великом подвиге. Слава Тебе! Благослови, Господь! Предаем Тебе каждый миг, каждое действие в руки, и будь прославлен и возвеличен в жизни каждого из нас, и в моей обязательно. Поклоняюсь Тебе, мой Господь и Бог. Аминь.